Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас необычный гость. Это член Президиума Академии геополитических наук Араик Степанян. Араик, добрый день!
Добрый день!
Спасибо, что пришли. Ну, я не ошибаюсь, сказав, что вы защитили диссертацию по геополитике, и, соответственно, мы будем говорить о геополитике. Скажите, пожалуйста, ну, геополитика – это всегда борьба за контроль, за ресурсы, за доминирование. И в этом смысле геополитика не отличается, что 15 века, что 17, что века 21. Но сегодня, в 21 веке, кто с кем борется?
Спасибо за вопрос. Значит, понимаете, 20 век мир был разделен на две системы, да, капиталистический и социалистический, был биполярный мир. С одной стороны, Советский Союз, свои коммунистические идеологии, и Америка во главе западного мира, либерально-капиталистической идеологии. Вот тогда был мир как-то вот уравновешен. Вот когда рухнул Советский Союз, вот американцы решили, что они могут единолично управлять миром, то есть мир строить монополярным. Вот. Но с этим не согласились ни Китай и ни Россия. Вот. И началось какое-то такое противостояние вот, противоамериканского вот этого геополитического гегемонизма. И в результате оказалось, что спустя 30 лет мы видим, что американцы не смогли, не справились с управлением глобальным. Да? Китай
вырос. Может, и слава богу.
Да, конечно, слава богу, да. И Россия тоже не сдалась, как бы, да, поднял свой военный потенциал, стал какие-то уже более громко отстаивать свои какие-то национальные интересы. И мы видим, что рухнул биполярный мир, однополярный мир не построилось, теперь мы беспорядочный мир. То есть у нас нет порядка. То есть Китай говорит свое, Россия отстаивает свое, американцы как бы свое с Западом. Да?
Получается, Рейк, что есть три центра.
Да, здесь, мировых центров. Да.
Здесь сразу возникает вопрос. А Европа, она является центром
нет.
силы?
К сожалению, а просто Европа благополучно, целенаправленно довела себе до ручки. То есть всегда была опекаемая. Американцы всегда опекали Европой. Они всегда старались сделать так, чтобы абсолютно, чтобы европейцы не двинулись на восток, не дружили с Россией, особенно это Германия и Франция, это континентальные державы, по законам геополитики, они должны быть естественными союзниками России. Потому что они все три континентальные державы. У них континентальная цивилизация. Это не британская, а морская цивилизация. Да? А это не американская островная цивилизация. Они вот союзники англо-американцы. Вот Германия и Франция должны быть, по идее, законом геополитики союзником России. Но американцы и англичане делают все, чтобы этого не допустить. Поэтому что нужно делать? Между Германией и значит, Россией сделать русофобские, мощные, истеричные такие державы, как Польша, Украина, поляки боятся и русских.
Ну, то есть это пояс держав, которые разделяют тех, кто с точки зрения англосаксов не должен никак между собой
дружить. Да, никак. И это потому, что угроза для англо-американского мира. Поэтому они не должны допустить дружбы Франции и Германии с Россией. Потому что, с одной стороны, Россия может предоставить им безопасность, да, например, ядерный зонтик, может дать им сырье, газ, нефть, скачать там сколько угодно. Немцы и французы могут дать нам высокие технологии. И вот этот тандем культурно такой, значит, континентальной цивилизации, союз континентальной цивилизации, может обеспечить всю евроазиатскую, вот это континентальный, вот это шельф безопасности.
И тут появляются американцы и говорят, подождите, да. Зачем русский ядерный зонтик? У вас на территории наши
есть
базы,
наши
и
базы,
там
да,
ядерное оружие есть. Подождите, российский газ, ну зачем? Зачем?
Да.
Не надо строить Северный поток-2, мы привезем вам жижи, молекулы свободы. Дороже, но зато с молекулами свободы. Рейк, скажите, пожалуйста, а помимо вот четырех центров, ну я бы сказал 3,5 центров, потому что Европа – центр бессилия, есть ли еще какие-то мировые центры силы?
Ну, не знаю, опять же, к сожалению, к счастью, нет. Потому что, например, мы думали, что могла бы таким центром быть, там, не знаю, там еще Индия, это не работает. Индия как бы тоже является естественным союзником России, но она теперь больше начинает сотрудничать с американцами, дает свои территории под американские военные
против
базы.
Против Китая.
Да, против Китая, да. Но Россия вот в блоке ШОС пыталась вот это три державы, вот Россия, Китай и Индия, сделать какой-то, значит, стабильность южноазиатской или, скажем, евроазиатской зоне. Вот. Там не присутствует исламский мир в этом. Да? Думали, что может быть Иран, значит, в ключе Иран, например, или в БРИКС, или в ШОС, да? Чтобы вот более был стабильным мир, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия. Вот. Но мы видим, или это наша какая-то недоработка. То есть мы не наступательны в этом направлении.
Да, скорее, это их недоработка. Если они не становятся центром силы, ну, мы же не можем за них сделать их центром силы.
Ну, мы можем им подтолкнуть на это. Мы можем им дать какие-то импульсы более энергично. Например, были такие очень грустные случаи, когда вот, например, мы планировали военные морские учения с Индией, потом внезапно мы отменяли. То есть индусы как-то...
Мы отменяли.
Да, были такие случаи. Теперь мы стали перед какой ситуацией геополитической. Смотрите, если СССР, это была огромная страна, мы имели контроль на Восточной Европе, мы имели в Ближнем Востоке крепкие свои позиции, Африки, Латинской Америки, да, у нас было огромное влияние в мире. И мы могли маневрировать, как хотели, там, понимаете, и американцы ничего не могли противопоставить этому, кроме своих жвачек. Понимаете, мы проиграли этих жвачек. Да. Так вот, смотрите, сегодня сократилась вся эта зона влияния России. Мы уже не влияем ни на Восточную Европу, ни на Ближний Восток так слабо ничего, но влияем в Сирии, там Ливии и так далее. Вот. Мы уже теряем как бы Южный Кавказ. Вот эта карабахская проблема показала, что не совсем Россия смогла остановить турецкий напор. Вот. Дальше мы видим, что вот эта география, географическое пространство России сужается, где раньше мы могли чувствовать себя как у себя дома. Вот. Второе – это духовное пространство сужается России, потому что экспансия вот этих сект, да, западных ценностей, они просто хлынули к нам. И у нас нет защитных никаких
английский
функций.
Английский язык.
А это самое-самое главное.
Фильмы,
английский язык.
Фильмы,
да.
Культура.
Все западные фильмы. Да, конечно, это как раз духовное наше пространство, это культура, образование. Я помню, это было 2-3 года назад, по-моему, какое-то губернское правительство начало вести свое заседание на английском языке с мотивировкой, что мы должны учить английский язык, потому что будем выходить там за рубеж, что умели говорить на английском. Ну, это вообще-то абсурд.
Подведем какой-то предварительный итог нашей первой части нашей беседы. Есть три центра силы.
Да.
Это Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай.
Угу.
У России очевидные проблемы с экономикой.
Да.
И проблемы участия элиты, если так можно, да, с содержимым головы, которые приводят к невозможности решения экономических, угу, проблем. Европа в ослабленном состоянии, что является сознательным действием Соединенных Штатов, угу, Америки. Так, а чем отличается ситуация, например, 2020 года и та ситуация, которую, с вашей точки зрения, мы будем видеть в 2021 году в геополитике?
Я думаю, что за это время вот произошла некая очень такая страшная вещь, как так называемая пандемия. Да? И эта пандемия показала, скажем, дееспособности этих центров мира. Например, как это работает, борется с пандемией Америка, как Россия и как Китай. Европа здесь, можно сказать, сдалась. Они таких еще никаких успехов в этом направлении нет. И в 2020 году мы увидели, что я считаю, что вот это все намеренно, это все идет, эта политика пандемии, как раз для передела мира, как говорится, я так говорю, кто выживет, вот с теми и договоримся, вот таким принципом. И вот эта пандемия начала, скажем так, оголять сущность каждого центра этого. Да? Мы видим, Китай в высшей степени мобилизационность, в высшей степени. Они могут города закрыть, они могут одного человека закрыть, могут миллионы закрыть. У них в высшей степени организованности, мобилизованности. И видим, что у них есть в этом плане большое преимущество. Америка, которая не совсем хочет мобилизовать ресурсы. Почему? Потому что хочет, чтобы больше американцев бедных погибло.
Ну, смотрите, когда надо Трампа отключить от всяких сетей, мобилизуются мгновенно.
Все правильно.
Отлично и быстро.
А как спасти людей? Они не хотят. Они понимают так, что вот у них много лишних родов. Это нелегальные мигранты, это цветные, там, африканцы, то есть это негры, латиноамериканцы, испанцы. Вот они и пусть вымирают.
То есть вы предполагаете, что их...
Селекция.
Что они
дарвинизм.
Так плохо борются,
да.
Вполне сознательно.
Абсолютно. Вполне. Для элиты это не проблема. У них все есть, мне кажется так. У них все есть, у них они все опасны, обеспечены, а вот это низший слой, и они решили просто их убрать, да, хирургическим образом. Пусть вымрут.
Рейк, я правильно понимаю, что с вашей точки зрения эпидемия, коронакризис стали некой лакмусовой бумажкой?
Да.
И это значит, что как кто себя проявил в этой эпидемии, тот так и будет дальше усиливаться или ослабляться. В этом смысле роль Китая должна увеличиваться, России усиливаться, Соединенными Штатами менее понятно. С одной стороны, вы сказали, что они сознательно вели такую ни туда, ни сюда политику. С другой стороны, усилятся они или ослабятся?
Вот, мне кажется, что у них немножко будет ослабление. Почему? Потому что глубочайший кризис американского общества, глубочайший, неразрешимый, это когда две, скажем так, кланы или элиты непримиримые, одни за одни ценности американские, скажем так, американские ценности за там 19-18 веков, да, а другие вот сейчас современные, либеральные ценности. Это два крыла КПСС, если вот так сказать. Либеральное крыло КПСС и консервативное.
И вот куда это. Америка полетит на этих крыльях?
Да черт, куда угодно. Мне это мало вообще интересует, куда они полетят. Я не злорадственный человек, я не могу злорадствовать.
Ну, в смысле, вверх или вниз?
Вниз они должны идти. Почему? Потому что не может государство иметь какого-то взлета, имея внутри столько противоречия. Здесь другие выиграют. Это транснациональные корпорации. Вот они выигрыши, всегда выигрыши. И в этот раз выигрыши будут.
Рейк, ну и последний вопрос первой части нашей программы, которую я хотел вам задать, касается Карабаха. С вашей точки зрения, вот то, что сейчас там произошло, это какая-то объективная ситуация или это результат предательства?
Я думаю, что вот они, можно сказать, и то, и другое. Почему? Понимаете, 30 лет тому назад, когда Союз развалился, да, у нас была сформирована в Армении либеральная элита. Вот эта консервативная коммунистическая элита была убрана. Притом подбор кадров занимались Андрей Сахаров и Галина Старовойтова. А они своих протеже привели к власти в Армении. Это комитет Карабах, там Левон Терпетросян там, и так далее, Вазген Манукян. Один стал потом президентом, второй был это самый премьер-министром. И они, не обещая народу, значит, какие-то провести экономические реформы, они говорили, что они приходят к власти решать карабахскую проблему. Но когда они пришли, они начали приватизацию, которая просто была катастрофой для Армении, маленькой Армении, которая хотя бы имела какую-то промышленность.
Да, события там начала 90-х годов понятны.
Да.
Но все-таки главная причина военного поражения в Карабахе в 2020 году.
Да, главное поражение – это, скажем, первое, отсутствие деятельности, скажем так, активной, правильной деятельности армянской элиты. Они зажрались и, можно сказать, выродились. Второе, это, значит, скажем, неправильная военная политика армянской военной элиты. Они все, понимаете, в Армении все надеялись на поддержку России, потому что у нас есть союзнический договор с Россией. И все были уверены, что Россия Армению не оставит. Не оставит, и этой войны не может быть.
Но формально, собственно говоря, Россия и не оставила Армению, потому что сама Армения не признала Карабах. Была война между вооруженными силами Карабаха и вооруженными силами Азербайджана. Формально это было так.
Формально это вы по духу. Нет, это вы по букву за
букву.
А по духу не так. Вот смотрите, американцы, когда признали Косово, они не спросили у албанцев: Албания, вы должны признать сначала Косово, а потом мы будем признавать. Нет, они сказали просто: мы все признаем Косово, точка. Потому что они наши союзники. Сербия, Югославия ничего не могли сделать с этим. Россия сказала, ну, мы не признаем, потому что там Армения не признает. А Армения не признает, потому что Россия просит не признавать, чтобы не осложнять эту комбинацию. И вот друг на друга вот так, значит, перекидывали, и в результате получили то, что получили. Потому что армяне считали, что раз подписали Азербайджан и Армения, и Минская группа, ОБСЕ, значит, США, Франция, Россия совместно, что нет военным путем решения этой проблемы, то есть войны не может быть в принципе. Мы должны путем мирных переговоров договориться. Договорились, Армения говорит, я отдаю 5 районов, я отдаю, значит, еще второй, два района, но решим статус Карабаха. Только статус Карабаха давайте решим. Азербайджан категорически отказывается. Вообще никакого, значит, статуса не должно быть. Хотя Армения, еще раз говорю, готова была отдать эти 7 районов. Значит, тогда поддержки Турции, Азербайджан понял, что зачем мне взять то, да, то есть принять предложение армян, что я могу вооруженным путем взять, чтобы не быть обязанным.
Рейк, да. Мы сейчас с вами вот прямо углубились, так сказать, прямо вот в клубок геополитических проблем одного региона. Угу. Я думаю, что ситуация в Карабахе, она, безусловно, не решена. Угу. Она, к сожалению, еще обострится, угу, не дай бог, в военной сфере, но в дипломатической точно. И у нас с вами будет возможность записать еще много интересных программ на эту тему. Итак, дорогие друзья, на этом первая часть нашей программы закончена. И мы переходим ко второй, где уважаемый гость ответит на блиц-вопрос. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях член Президиума Академии геополитических проблем Раик Степанян. Раик, сейчас у нас блиц, 5 вопросов, 5 ответов. Ну, желательно быть достаточно кратким, но не обязательно уж на 100%. Итак, вопрос первый. Часто в интернете можно услышать следующее выражение. «Вы ничего не понимаете». Это о геополитике. Мол, владельцы мировых денег, то есть те, кто определяет мировую политику, они просто переезжают из Соединенных Штатов Америки в Китай. Как вы относитесь вот к таким утверждениям?
Ну, во-первых, они не уточняют. Китай имеется в виду, наверное, в Тайвань. Да, есть такая, значит, эта самая точка зрения. Обычно считается, что это из Европы Ротшильды золото свое перевозят в Тайвань, поэтому, значит, Запад, американцы не хотят отдать Тайвань полную, значит, юрисдикцию или, скажем, полный контроль китайцам. Поэтому они там провоцируют это гражданское сопротивление, митинги и так далее, чтобы ни в коем случае не отдать Тайвань Китаю. Но такая точка зрения есть, но я думаю, что для мирового капитала не важно где. Понимаете, они могут в Гавайях там собраться, вот, вокруг себя там поставить этот военно-морской флот американский и спокойно существовать. Могут вообще в какой-то острове океане. Притом американцы в фильмах такие уже есть сюжеты. Они уже прогнозировали, планировали, что могут быть такие моменты, где им быть и как они же могут любую страну в Африке взять, Мадагаскар, я не знаю где, и туда перебросить всю свою готовую технику. Здесь уже, понимаете, для них уже не важны страны, люди, численность и так далее. Они считают, что они достигли до такого уровня, который могут без людей обеспечить свою жизнедеятельность.
Вот, Рейк, скажите, пожалуйста, если бы вам довелось выступать на некой сессии, некой экономической элиты нашей страны, вот что бы вы, как маршал Баграмян, им сказали, чтобы так мягко они поняли все сразу, и после этого мозги у них встали на место?
Вот такой сложный вопрос. Ну, действительно, первое, значит, если мы выступаем, это дружеское сессии, например, да, это постсоветское пространство, или это, например...
Я не знаю, советский латвийский парламент дружественный, он маршалу Баграмяну?
Но это была единая страна.
Конечно.
Это была единая страна, потому что за Латвию пролили кровь много граждан всего Советского Союза. Ну, латвийцы могут сказать, а мы не просили вас, мы хотели жить с Гитлером, да, они вот говорят там, мы хотели жить с Гитлером, у нас все было хорошо, у нас был порядок, чистота и так далее. Но так они вот так, и сегодня тоже они хотят.
Но на две латышские дивизии СС было две дивизии Красной Армии, состоящие из латышей. Да. Я уж не говорю о тех самых латышских стрелках,
да,
которые с Владимиром Ильичем, да, устанавливали советскую власть.
Да. Поэтому вот когда это единое, да, здесь должно быть единый язык, естественно, единая идеология, единое мировое зрение, тогда мы думаем одинаково. Сегодня, вот я не знаю, вот, например, если собрались бы все члены Советского Союза, да, если эти люди были бы, скажем так, неангажированы, они бы все согласились, что нам нужно единое пространство, единая культура, единое мировоззрение с учетом всей специфики всех этих республик. Учетом специфики. Но без этого едино они все обречены на исчезновение. Еще 30 лет назад, значит, об этом предсказал Бжезинский, что есть страны, которые не имеют будущего, в том числе и Латвия. И Литва.
Хорошо, Рейк, ответ принят. Да. Вот у меня как раз вопрос есть еще об одном человеке, который, ну не 30, но 20, а нет, 10 лет назад дал очень хорошее предсказание. Знаете, кто этот человек? Этот человек вы, Рейк. Сейчас будет цитата из вас. Да. Значит, на лекции в Беларуси, которая была вами прочитана в 2011 году, да, вы сказали следующее. Сегодняшняя Армения, 2011 год, не хватает единой национальной доктрины, которая объединила бы не только общество внутри страны, но и диаспору, позволив каждому армянину, независимо от места жительства, политических взглядов и религиозных убеждений, делать что-то во благо Армении. Конец цитаты.
К сожалению, это так.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, объединение Армении и России может стать такой идеей?
Понимаете, если это идет объединение географическое, да, то я думаю, что ну, как бы, может обеспечить там какую-то физическую безопасность, да, но вот если это не будет идеологическое объединение, потому что Россия должна быть идея, объединяются вокруг идеи. Вот была Москва, Третий Рим, Россия была гарантом православных, да, и все православные
Грузия, Армения, царство,
да? Да, это и это Третий Рим, все православные державы стремились к России, чтобы обезопасить себя. Потом пришли большевики, тоже мессианская идея, они гаранты всех угнетенных и так далее, и тогда тоже все вписались, и пошла резкий рост благосостояния этих республик, некоторых даже не имели никогда в истории своей независимости, получили эту субъектность, субъектность в составе Советского Союза. И когда все это рухнуло, современная Россия, она не предлагает никакой... Ну, газ, нефть, извините, это не аргумент.
Рейк, сейчас вы сказали очень важную вещь. То есть вначале должна быть идея.
Обязательно.
И тогда объединение, возможно, будет быстрее, лучше.
Да, да.
И поэтому завершающий вопрос блица, Рейк, следующий. Скажите, пожалуйста, вот в 2021 году, который уже теперь наступил по всем календарям, ну, может быть, кроме китайского, какие главные геополитические угрозы вы видите?
Геополитические угрозы, я думаю, что главное – это наше духовное, культурное, идеологическое пространство. Если мы не разберемся этим, нас одолеют однозначно. Потому что Советский Союз имел огромную армию, но проиграла, потому что мы проиграли идеологически. Нас предали, отказываясь нашей идеологии. Неважно какая, понимаете, любая идеология сплачивает. Она даже может быть абсурдная, но она сплачивает. Ну тогда вы дали бы другую идеологию, которую бы сплотили, как это большевики сделали. Убрали православие, дали коммунизм, да, и опять сплотила. Мы разрушенная, уже угробленная, все считали, что России не будет. Мгновенно сплотила, стала великой державой. Вот если эту угрозу мы не разрешим, наша вот внутренняя безопасность, духовная, культурная, вот это идеологическая, информационная, то мы вот так бесславно издадим страну, как сдали Советский Союз. Элита должна быть монолитна. Элита должна быть не компрадорская. Она должна свою судьбу связать с этой страной, иметь идеологию, которая связывает с этой страной, любить идеологию, которая сплачивает эту страну. Но это элита должна сделать. Потому что все смотрят на богатеньких элит, они себя не отождествляют с этим народом. Даже никогда, иногда так пренебрежительно относятся к этому народу России. Поэтому вот это наша главная угроза.
Рейк, ответ принимается. А мы переходим к третьей части нашей программы, в которой Рейк Степанян ответит на ваш вопрос, уважаемые зрители. Мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Третья часть, в которой наш уважаемый гость ответит на ваш вопрос, дорогие зрители. Итак, Рейк, третья часть программы, в которой звучит вопрос наших уважаемых зрителей. Звучит он следующим образом. Когда-то замечательный, талантливейший, знаменитый русский художник армянской национальности Айвазовский, чья настоящая фамилия Айвазян, что не все знают, сказал на мой взгляд, просто замечательные слова. Звучат они так. «Армянин – это русский в квадрате». Я с вами многократно был в различных эфирах, слежу за вашей публицистической деятельностью. Никаких сомнений в том, что вы русский патриот и отстаиваете интересы России, думаю, что ни у кого нет точно. Скажите, пожалуйста, Рейк, когда вы почувствовали правоту Айвазовского, Айвазяна, о том, что армянин – это русский в квадрате?
Вы знаете, действительно, мне этот вопрос лично интересовал и удивлял, почему армяне... Даже в Армении традиционно, вот так уже сколько там веков, там, понимаете, пророссийский. И мне показалось, что это связано было, наверное, с геноцидом. Потом изучал, понял, не в этом дело. Потом, что, наверное, там Екатерина, Петр, который соединил, потом понял, что нет, и у Бориса Годунова было. Потом смотрю, нет, у Ивана Грозного было. Потом смотрю, подождите, еще там Изяславы, там Владимир, там... Потом дошло до того, что, если верить, значит, историка Лидиуса VII века, что, оказывается, крепость Сымбатас на берегу Днепра построил армянский князь Сымбат Багратуни и назвал своим именем Сымбатас. Ну, думаю, 1500 лет, оказывается, отношения. Но ключевой момент – это было крещение Руси, и когда... Македонские армяне в Византийской империи, император Василий II свою сестру Анну выдал замуж за Владимира.
А это была армянская,
армянская династия. Да. Мне кажется, вот армяне поняли, что они сватались с русскими, теперь надо хлопотать за Русь, потому что это же как бы наши сваты, мы не можем как-то их как бы оставлять в беде. Вот. И вот в советское время я об этом никогда не думал. Я думал, когда приехал в Петербург. И мне просто, это было мое, наверное, фортуна, мне так хотела, что я попал в золотой фонд русской интеллигенции. И вот там я начал глубоко копать, вот почему вот такое отношение к русским, да, вот глубину поднять душу вот этого народа, русского народа. И уже мне по полочкам, по всем, значит, по истории, по личностям и так далее. Вот и когда я работал над диссертацией, да, я вот когда писал «Социокультурные особенности русской геополитики», я был просто поражен и влюблен в этот народ, который всей своей истории показал блистательные качества. Блистательный народ. Я еще раз повторяю это, потому что, когда вы знаете, вот я читал армянский эпос, там на переводе означает «безумцы из Сосуна», да, герои, и вот смотрю «История России». Вы знаете, вот особенно это казачьи бунты, крестьянские бунты, вот это, значит, я смотрю, настолько похожи они. Понимаете, вот если бы не были определенные исторические персонажи в Армении, я подумал, что это, наверное, эпос про этих русских казаков. Понимаете, настолько они были по натуре схожи. Вот. Поэтому вот так оно, я понимаю, что за 1500 лет русско-армянских отношениях армяне всегда смотрели Россию на Россию как своих родных. Другое дело, смотрели русские к армянам в таком же ключе?
Конечно, смотрели.
Ну, не всегда и не все, так скажем, да? Вот. Но вот у армян такая устойчивая. К сожалению, я должен здесь сказать, что может вот это поражение Армении в Карабахе отразиться отрицательно в этих отношениях. Может быть такое, потому что я был в Армении, увидел, что появилось сомнение. А правильно мы вот все время вот за Россию, а вот у нас была беда, нас как бы не поддержали.
Это, вы сказали правильно, один эпизод, несколько месяцев в 1500-летней истории отношений.
Да.
Там тоже, наверное, были разные
моменты.
Поэтому я думаю, что русско-армянская дружба, она обязательно сохранится, будет укрепляться.
Надеюсь.
Вот. Ну, а мы с вами запишем еще несколько программ. Спасибо большое.
Спасибо вам.
На этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. До свидания. Всего вам самого доброго.